Братья и сестры, мы продолжаем изучать послание апостола Павла Колоссянам. Я уже говорил несколько раз на это послание. И сегодня у меня первая глава с 3 по 5 стих. Апостол Павел обращается и говорит: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Павел написал это послание по причине, как и многие послания написаны по причинам определенным. Какие? Создалась церковь в Колоссах. Но пришли люди, которые начали говорить, что Христа недостаточно, что нужно какие-то особые переживания, нужно воздерживаться от определенного вида пищи, нужно иметь какие-то глубокие знания, нужно иметь общение с ангелами и еще многие другие вещи, которые сбили с толку верующих в Колоссах, и они начали задавать, наверное, вопросы: а что, Епафрас нас неправильно учил? Он что-то нам не договаривает? Раз для того, чтобы иметь какие-то духовные особые переживания, нужно что-то делать еще. И в умах этих верующих посеялись сомнения. И вот это послание написано потому, что Епафрас пришел к Павлу в Рим, и оттуда было это написано послание. И вот обратите внимание, сегодня будем размышлять на конец 5 стиха. Здесь написано: «О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования?» Он, Павел, говорит, что вы слышали то, что проповедовал Епафрас, это истина. И к этому ничего не надо добавлять. А вот 4 и 5 стихи, они раскрывают, о чем им Колоссам было сказано, и что же за благовествование было возвещено. И Павел перечисляет здесь три составляющие истинного благовествования. И он говорит: услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, и третье, в надежде на уготованное вам на небесах. И вот это истинное благовествование включает три составляющие: вера, любовь и надежда. И об этом Павел в своих посланиях не один раз говорит. Мы можем это найти в послании к Коринфянам, Фессалоникийцам. И этот текст сегодня для нас важен тем, что он показывает истинное Евангелие. Иногда просто бывает, встречаешься с людьми разными, и люди задают вопросы: а правильно ли в нас в церкви проповедуется, а учат ли правильно у нас? Так вот, этот текст дает нам возможность понять, что, какие акценты должны быть расставлены в церкви. И об этом Павел говорит, указывая на три этих вещи. Вера – это то, что было совершено в прошлом. Это Голгофский подвиг Иисуса Христа. Написано: вера во Христа Иисуса. Да? Во-вторых, это любовь. То, что действует сегодня, в настоящее время. То, что действует теперь в церкви. И говорить третье – о надежде. То, что смотрит в будущее. И вот это и наши размышления. И, во-первых, вера. Вера. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса». Я здесь хочу обратить ваше внимание на две мысли. Во-первых, источник веры. Павел говорит, что вера во Иисуса Христа. Откуда эта вера? Давайте прочитаем 3-4 стих. «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса». Смотрите, Павел услышал, что у колосских верующих есть вера. И кого он за эту веру благодарит? Мы видим, что он благодарит Бога. и признает, что единственно Бог заслуживает благодарности, потому что спасение и вера – это дар Божий. Ефесское, то, что вот брат Марк читал Ефесянам, так написано, что «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Понимаете вы это или не понимаете, но если в вашем сердце есть настоящая вера, это не то, что мы заслужили. Это не то, что мы где-то в глубине души покопались и выдавили с этой души. И вот Бог, глядя на это, увидел, посмотрел и говорит, вот у него есть настоящая вера, это то, что мне нужно, я спасаю его. Источник настоящей веры один. Источник, он, этот источник исходит от Бога. Павел, то есть не Павел, а Иоанн, написал Евангелие, в котором приведены слова Иисуса Христа, в которых Иисус Христос говорит, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Никто не может прийти, говорит, ко мне. Если Бог не произведет определенную работу в душе, человек сам не может прийти к вере. И в той же главе, 6 главе, 65 стих, опять Иисус Христос говорит и сказал, «Для того я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Очень интересно. Вот эти, когда читаешь места, очень интересно. И это как-то заставляет нас где-то задуматься. Тот, кто пришел, тот, кто уверовал, с одной стороны, мы это делаем. Мы это делаем. Мы движемся в сторону, но уверовал, совсем порой задумаешься и понимаешь, что это Божья благодать. Это Он произвел во мне это. Для того, чтобы появилась вера, чтобы человек развернулся и пошел к Богу, нужно, чтобы произошло чудо. И это чудо делает только Бог. И это чудо мы называем возрождение. Поем неоднократно, очень часто одну песню. «О благодать спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Чудом, определенно чудо происходит. И это чудо, как я уже сказал, называется возрождение. Второе, на что указывает этот текст, который мы читаем, не только на источник веры, но и на объект веры. «Услышал о вере вашей во Христа Иисуса». Мы читаем, что Павел это услышал и благодарит за эту веру людей, да? И смотрите, обращает внимание не просто на веру, а благодарит за веру в Иисуса Христа. Знаете, очень важно. Очень важно, почему? Потому что вера – цена объектом. Иисусом Христом. Поэтому спасительная сила веры держится не в самой вере, а во всемогущем Спасителе, на которого она полагается. И спасает не просто вера, а вера в Иисуса Христа, точнее, сам Господь Иисус Христос спасает. И это очень важно. Почему? Потому что много людей, которые говорят, я верю в Бога, я верю. Но здорово, как в послании написано, и бесы веруют, но где они будут? Верить в Бога мало. Так вот, Павел радуется и благодарит Бога за то, что они верующие в Иисуса Христа. И Павел очень часто об этом говорит, о том, что в центре внимания Иисус Христос. Вера в Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. И Павел молится о них и благодарит, что мы можем молиться. Мы можем молиться и предстоять перед Богом, потому что у нас есть Иисус Христос, наш Спаситель. И здесь он говорит о вере в Иисуса Христа. И вера в Иисуса – это цель церкви. Вторая истина благовествования, которую раскрывает нам этот текст, это любовь к святым. «Услышав о вере вашей в Иисуса Христа и любви ко всем святым». Мы спасены верою не для того, чтобы просто вот существовать. Мы спасены для того, чтобы любить. Бог, когда приводит человека в церковь и в общение с Иисусом Христом, Он приводит не только в общение с Богом верующего человека, Он приводит в общение и с теми, кого Бог возлюбил, с Его народом, со святыми. И верующий, чем больше он восхищается Иисусом Христом, чем больше он понимает, как велика его любовь к Нему, тем больше он старается быть похожим на того, кто возлюбил меня, кто возлюбил Его. И делать, и старается делать то, что делал Господь. Господь проявил к нам и проявляет к нам невероятное количество любви. И Дух Святой, работая в сердцах наших, Он побуждает к этому и каждого из нас. И, кстати, по этой же причине можно, скажем, сделать определенные выводы, насколько человек стал живой душой. Павел, то есть не Павел, а Иоанн пишет в своих посланиях такие признаки верующего человека. Он говорит, что вторая глава первого послания: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете». И нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. И много там еще мест эти первое послание освещает о любви. Но я хочу вспомнить слова Иисуса Христа, который говорил, что по любви между вами узнают, что вы мои ученики. Вот это вот истина благовествования. Когда проповедуется Христос, и если человек уверовал в Иисуса Христа, следующее, что должно произойти с ним, и то, что человек становится похожим на Христа, он любит других людей, и он становится более любящим. Написано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, Римлянам. Я не буду сейчас все места читать, но так написано в Слове Божьем. Вот, о любви. Тех, которых любили колоссяне, здесь написано «святые». Святые. И один из признаков рожденной души – это то, что этой душе хочется общаться с теми, подобными ему. Подобными ему. Кто любит Христа, и с этими и общаться. К сожалению, сегодня есть и те, которые называют себя верующими и святыми, но они не живут Христом. И с ними очень трудно общаться, и приходится порой делать усилия, чтобы идти этого человека, увещевать, наставлять. Вот. Но Слово Божие призывает нас к этому. Петр пишет: «Братство любите». И это не просто, знаете, организацию там, евангельских христиан, баптистов там, или еще каких христиан. Он говорит простого человека. Простого человека, любящего Христа. Порой, знаете, когда собираются вот родные по крови, каким-нибудь день рождения кого-то отмечают, и приходится присутствовать в собрании этих родственников своих, неверующих. Знаете, бывает какое-то, нету единства никакого, какое-то тяжелое общение, нету разговора какого-то. Ну, какие-то обрывки разговоров, но нету такого единства. Вот. А когда собираешься с братьями и сестрами, за чаем, общаешься, совсем другие ощущения, совсем другая речь идет, другое благословение какое-то приходит. И как Петр сказал, хорошо нам быть вместе. Порой даже вот заканчивается собрание, не хотят расставаться. Не хотят раскрываться. Это любовь. Работы у нас каждого бывает много. И бывает охладеваем. И я хочу сказать, берегитесь охлаждения, берегитесь суеты. Ставьте дороже вот это общение. Дороже, когда мы собираемся вместе вокруг Слова, и Христос среди нас, сердце наполняется таким благословением. Так вот, любовь к верующим – это как раз одна из составляющих благовествования. И еще на что хочу обратить внимание, на широту любви. Написано о любви ко всем святым. И наша любовь, она не должна ограничиваться рамками поместной церкви. И очень приятно, что мы молимся за другие церкви, переживаем за тех, что происходит в других церквах. И это радостно слышать, что мы этим живем. И Христос, помните, на Христа, смотрите, как Христос с собой проявлял эту любовь. Он же не смотрел, что вот этот предатель, он умыл ноги ученикам, он не думал о том, кто чем занимается. Вот это вот Христово смирение должно быть и у нас. И если взять любовь, которую описывает апостол Павел в послании к Колоссянам, там есть несколько характеристик этой любви. И если помните, оно написано «долго терпит». Да? Любовь долго терпит. Так? Так вот, есть святые разные, которых нужно и долго терпеть. Вы знаете, и нужно долго терпеть. Есть святые, те, которых нужно, когда написано «милосердствует». Да? Любовь долго терпит, милосердствует. Когда ты не воздаешь тем, что, чем он заслужил. Это вот, это любовь, братья и сестры. Или не завидует. Не завидует, так? Когда ты посмотришь, человек что-то приобрел, дом построил, и ты радуешься за него, что у него все хорошо, что у него вся семья верующих, что у него дети спасенные, что у него Бог благословил всем, что необходимо. И ты радуешься за этого человека. Не раздражается, любовь написано, не раздражается. А раздражение что это? От чего это раздражение? От гордости нашей. Мы раздражаемся, потому что гордимся. Вот. И это вот это проявление любви. Когда мы узнали о недостатках другого человека, мы не смакуем. Написано, любовь покрывает. Покрывает. А мы приходим и молимся за этого человека. Узнали о недостатках, молимся. Потом с любовью, наблюдая за собой, приходим к этому человеку и стараемся ему помочь, выкарабкаться с этой ситуации. Вот это любовь. Вот это любовь. Молитесь о тех, кто нуждается в этом, кто упал. А если ты желаешь ему зла, то вопрос тогда стоит по-другому. А чудом ли? А чудом ли? Вот это вот истина. И третья составляющая истинного благовествования – надежда на небеса. Надежда на уготованное на небесах. О чем вы прежде слышали в истинном слове благословения, благовествования. Еще раз, вера опирается на прошлое, любовь – это настоящее, и надежда, она смотрит в будущее. Так вот, надежда непосредственно связана с грядущим, ожидающим нас. Посмотрите на объект надежды, в надежде на уготованное вам на небесах. Вот там, на небесах наша надежда. Надежда христиан, она основана на вере в том, что в будущем нас ожидает нечто лучшее. И если в церкви проповедуется жизнь, лучшая жизнь на земле, если в церкви проповедуется, что здесь должны быть мы дети царя, так слышал я такие проповеди, мы дети царя, значит, должны быть успешными, благополучными, все иметь, то если эта проповедь звучит, задумайтесь, истинная ли это церковь. Евангелие не говорит о настоящей и о преуспевающей жизни сейчас. Библия говорит, что здесь, на земле, нам не будет всегда хорошо. И точнее сказать, не хорошо, а будет тяжело. А Иоанн пишет так: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Увидим Его, как Он есть. Вот что побуждало многих верующих на протяжении жизни умирать. Умирать готовых. Их считали ненормальными, сумасшедшими. Христиане готовы пренебречь удовольствиями этого мира ради будущей славы. Мир хочет получить все здесь и сейчас. Для мира кроме земли ничего нет, поэтому так и живут. И некоторые церкви, кстати, помогают это делать. Так вот, настоящие верующие смотрят в будущее и готовы пожертвовать настоящим ради будущего. Павел римлянам пишет так: «Ибо думаю, что нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Он говорил, что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Смотрите, как в книге Откровения описаны небеса. «И увидел», Иоанн пишет, 21 глава, «и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. И они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И узрят лицо Его», 22 глава, 4 стих, «и имя Его будет на челах их». Вот наше смирение где? Должно быть туда. Там наш покой. Пример такого человека — Моисей. Все святые однажды увидят святого. И вот Моисей, написано в Евреям 11 глава, «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Кто-то мог сказать, и, наверное, говорили: «Моисей, ты что, с ума сошел? У тебя все есть. У тебя ни в чем недостатка нету. Ты сын дочери фараона, и ты ни в чем не будешь иметь нужды. Представь себе, ты сын царя, и у тебя есть все. Одно движение пальцем, и у тебя все на столе. И ты вдруг отказываешься. Сумасшедший». Наверное, сегодня так многие неверующие думают о верующих, которые стремятся к небесам, которые стремятся к Богу, стремятся в церковь. Кто-то сказал: «Разумно поступает человек, отдающий то, что невозможно сохранить, в обмен на то, что невозможно потерять». Вот это вот надежда на небеса. И вот это наша жизнь. И вот это проповедь, настоящая проповедь Евангелия. То, что должно проповедоваться в церкви. И последнее. «В надежде на уготованное вам на небесах» говорит о том, что там, на небесах, есть что-то приготовлено для нас. И это не то, что может быть, когда-то будет, а может и не будет. Греческое слово «надежда» говорит, что там гарантированно будет. Будет без сомнений. Оно отложено. Слово «уготованное» написано «отложено». Отложено. Оно ждет нас. Ждет, когда я его получу. Ждет каждый из нас, каждый из вас, братья и сестры, получит то, что Бог отложил для вас. Нужно просто дождаться этого момента. Нужно дойти до этого момента. И мы ждем этой встречи, потому что не потому, что я заслужил, не потому, что мы заслужили, а по вере. И я точно знаю, что благодаря Господу, благодаря Иисусу Христу, мы являемся наследниками того, что Бог уготовил нам на небесах. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог нашего наследия, для искупления удела его в похвалу славы его». Если Дух Святой живет в вас, а Он живет в верующих, это гарантия, это предоплата, это залог того, что мы получим наследство, готовое для нас на небесах. Верующий имеет Духа Святого. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости», Петр пишет, «возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Бог своей силой сохраняет свой народ, чтобы они получили наследство, которое Он хранит для них там, на небесах. Вот наши ценности. Вот истинное благовествование, которое должно проповедоваться в церкви. Три составляющих, три момента, которые сегодня я обратил ваше внимание. Вера во Христа Иисуса, любовь ко всем святым и надежда на уготованное нам на небесах. Молитва какая должна быть в нас. Молитва за нашу церковь, за церкви другие, чтобы проповедовалось истинное Евангелие. Чтобы Господь благословил не учить тому, что нет в Слове Божьем. Чтобы акценты вера, любовь и надежда были в центре всего. Чтобы радоваться и благодарить Бога. Благодарить за то, что мы имеем во Христе Иисусе Господе нашим. Чтобы жертвовать собою ради святых. Чтобы утешаться небесами и грядущей славой. И да поможет нам в этом Бог. Будем молиться. Аминь.